Брат Игорь, тоже рад тебя видеть здесь, в Самаре родной. Мы стали чаще видеться в Лос-Анджелесе, чем здесь. Братья дорогие, возлюбленные Господом и Церковью, благодать и мир вам всем. Очень отрадно вас озерцать, и многие из вас стали уже близкими друзьями, поэтому я не воспринимаю здесь себя как гостя проповедующего, а скорее как брата, соработника, сослужителя всем вам и человека, совершающего вместе с вами при Божьем содействии служение Евангелия в нашей стране. Поэтому у меня нет цели впечатлять вас чем-либо. Впрочем, и вряд ли вы приехали сюда впечатляться. Более того, я сейчас проживаю хорошо библейский текст «Дух бодр, плоть же немощна», потому что на съезде почти не было времени достаточного для сна, и я приехал только этой ночью сюда, а еще вернулся в Москву прошлой ночью, поэтому почти не спал достаточно. Поэтому, если вы почувствуете, что мой язык маленько заплетается, то это не пренебрежение ситуации, это просто вот данность такая. Поэтому мне даже есть благословение сейчас для меня просто поговорить с вами от сердца к сердцу, поговорить с вами как с Божьими тружениками, тем более здесь много братьев, как я сказал, и близких друзей, и знакомых, и соработников, поговорить друг с другом перед Божьим Словом, перед лицом Божиим о том, как Господь призвал нас совершать служение. Потому что молитва моя, не прекращающаяся, верю, что и ваша тоже молитва, чтобы Господь Духом Святым посетил многонациональный российский народ и дал нам увидеть духовное пробуждение. Для того, чтобы это пробуждение произошло, нужно, чтобы Бог поработал. Но Богу нужны инструменты, Богу нужны люди, Богу нужны мы с вами. Мы те кисти, которыми Бог расписывает прекрасную картину спасения российского народа, и не только. И важно, чтобы мы были не только податливы глиной, но мы также имели верное восприятие, понимание, правильное сердце, чтобы Господь мог нас употреблять, как владыка, на всякое доброе дело. И я так скажу смело, может быть, очень так по-современному, но я мечтаю о пробуждении в стране. Я думаю, что то, что было в прошлом, что мы читаем у Пуритан, то, что мы читаем в истории нашего братства, друзья, лучшие дни церкви еще впереди. Конечно, самые лучшие дни – это когда мы встретимся с Господом на облаках, и будет брак ангца и церкви. Поэтому у нас у всех прекрасная перспектива. Мы с вами в армии победителей. Но я также верю, что лучшие дни у Церкви Божией в России еще впереди. И вот здесь я стою перед вами не для того, чтобы убеждать, а для того, чтобы нам быть более лучше готовыми совершать служение. И, может быть, это поколение, сидящихся здесь, просто положит еще один кирпичик в строительстве Божьего храма, Церкви Божией. И, может быть, только наши внуки, если Господь даст времени, испытает это великое пробуждение. Может быть, его не будет. Бог над всем. Но моя молитва, чтобы полнота язычников, плероу, да, как написано в Римлянам, оно еще не исполнилось в России. И поэтому мы здесь. Поэтому мы здесь перед Богом. Поэтому мы сегодня с вами будем читать о сердечных желаниях Божьего служителя из послания Филиппийцам. Филиппийцам, 1 глава, с 12 стиха по 21, апостол Павел, находясь в римской тюрьме, пишет своей дорогой церкви в Филиппах, церкви, которая даже однажды была практически единственной церковью, которая поддерживала все его миссионерские служения. Вот к этой церкви апостол Павел пишет такие слова, 12 стиха. Пишет, сознавая, что, может быть, возможно, это последнее письмо, пишет, сознавая, что все в Божьих руках, но, может быть, он больше их и не увидит. Все же надеюсь, что Бог даст милости, и они встретятся. И так он пишет. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории, и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Братья, я нуждаюсь в Божьей благодати, поэтому давайте мы помолимся. Отец милосердный, благодарность Тебе за Твое Слово Святое и за то, что Ты так решил, чтобы немощные человеки провозглашали его здесь, на земле. И ныне мне предстоит это Слово разъяснять, поэтому прошу Тебя, Господь, Духом Святым, укрепи и тело мое, и уста мои, и пусть мудрость Твоя святая разъясняет братьям эту истину, и пусть Дух Святой работает в наших душах, чтобы нам и слышать, понимать и поступать так в своей жизни, и чтобы это принесло славу Тебе, нашему Богу и Спасителю. Аминь. Так, дорогие братья, здесь апостол Павел, сознавая, что, возможно, он последний раз обращается к этой церковью, говорит нечто такое глубокое, интимное, то, что обычно не принято говорить, то, что обычно скрывается, точно не выпячивается. Но здесь он говорит о глубинах своего сердца, и он начинает подводить церковь к пониманию главной миссии служителя, к пониманию главной роли служителя, к пониманию, что должно быть в нашем сердце, какие желания Богу угодны. И начинает он разговор с объяснения, что есть истинный успех служения. Мы с вами живем в культуре, которая на самом деле больна в принципе успехом. Успех там, тут, успех там. Мы читаем разного рода книги, посещаем семинары, нас бомбардируют как с экранов светских передач, в книгах, журналах, так даже в христианском мире слово «успех» стало где-то доминирующим словом. Мы хотим иметь успех служения, хотим видеть успешную церковь. Мы желаем, чтобы в нашей жизни был успех духовный, семейный. Мы хотим видеть успех в бизнесе, на работе, в учебе. Одним словом, это то, что нам хочется увидеть, и нам внушают, что это правильное желание. И не подумайте, я сейчас не буду говорить, что это плохо желать успех. Но интересно, как здесь Павел это объясняет. Он показывает нам, что нам нужно обрести божественный образ мышления, а не человеческий, так, чтобы понять, что есть истинный успех благовествования. Мы люди, нам всегда необходимы результаты. Что посеешь, что пожнешь, так написано в Божьем Слове, и мы преломляем это на свою жизнь. И ожидаем увидеть успех в виде финансового прироста, в виде, может быть, больших построенных домов молитвы, более количественных собраний, большем количестве мероприятий, которые церковь проводит, большем количестве классов воскресной школы, сколько людей побыло в наших евангелизациях или посмотрело наши евангелизационные фильмы и так далее и тому подобное. Нам не стоит пренебрегать этими вещами, но Павел не называет это успехом. Наше понимание успеха на самом деле определяет также и стратегию, с которой мы будем совершать служение, и отношение наше к людям, и к событиям, и к обстоятельствам, которые вокруг нас, потому что наше понимание успеха будет формировать нашу методику, наши ожидания, наши стремления. Кто-то думает сейчас, ну, сейчас брат будет обличать прагматизм. Я думаю, что в этом собрании, друзья, я думаю, что нет смысла говорить об опасности прагматизма. Если вы все еще считаете, что методы не важны, главное, чтобы был видимый внешний результат, то мало того, что я думаю, что вы весьма разочарованный человек, потому что евангельская церковь все-таки в России пока еще не доминирующая, и поэтому просто добиваться внешних результатов достаточно трудно, даже в российском контексте, мы все-таки не в американском контексте, где люди бегают из церкви в церковь, где есть какая-то культура, посещение собраний, пусть даже и невозрожденные люди. У нас даже православные посещают собрания, только 2-3% от силы. Поэтому вряд ли прагматичные книги имеют большой эффект здесь, в России. Рады, что совсем нужно отказаться от проповеди Евангелия окончательно. Да и то, и это даже вряд ли даст большой эффект. Ну, хотя еще многие братья порой питают наивные иллюзии, что можно каким-то методом, каким-то механизмом добиться результата, и вот так вот внешне, видимо, все это наивность, скажу даже больше, глупость. Это глупость мирская, бесполезная. Я о другом думаю, здесь стоит сказать в нашем собрании. О том, что мы очень часто, братья, делаем другую ошибку. Мы противопоставляем верность Богу плодоношению перед Богом. Господь Иисус как-то сказал: «Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Апостол Павел, обращаясь к Римской церкви, говорит в первой главе: «Я иду к вам, чтобы иметь у вас плод». Плод, как и в прочих народах. Нам нельзя противопоставлять верность Богу и плодоношение. Плодоношение – это не просто внешние какие-то результаты, количество людей, мероприятий. Плодоношение – это измененные жизни, посвященные Богу люди. Плод должен быть, пребывать. Дух Святой формирует и меняет нас. И если Он работает в нашем собрании, если Он работает в нашей жизни, то Божий плод будет очевиден. Не просто верно совершать богослужение за богослужением, собрание за собранием, декларировать правильные вещи, но не видеть Божьего плода, братья, это страшнее, чем даже прагматизм. Прагматизм сам по себе умрет. Бог за это награды не даст. Но когда есть верная проповедь Евангелия, и почему-то нету плода Евангелия, то это не Бог виноват. Нам нужно задуматься. Живем ли мы так? Правильные ли мотивы в нас? И этот текст нам дает много хороших наставлений для тех, кто исповедует верность Евангелию и хотят видеть плоды Евангелия. Апостол Павел говорит здесь об успехе благовествования, и он дает таких два интересных ориентира для нас. Во-первых, стих 13, он говорит, что успех благовествования выразился в том, что люди узнали о Христе. Успех заключается в том, что люди узнали о Христе. И второй момент, стих 14, то, что церковь стала благовествовать. Как он говорит, большая часть из братьев ободрилась и стала возвещать о Христе. Результат верного успеха служение, друзья, это церковь, благовествующая Христа, страстно, со всей душою, со всей ревностью. Потому что благовестие, мои братья, всегда было признаком спасения, признаком духовной, здоровой жизни. Потому что от избытка сердца, говорят уста, и когда моя жизнь наполнена Христом, когда мое сердце посвящено Ему, я не могу молчать. Я не могу не говорить, потому что для меня это естественно. Мое сердце переполняется Христом, моя душа ликует в Нем, мой дух покоится в Нем, и поэтому я возвещаю Его славное имя. Благовестие – это признак того, что церковь духовно развивается, что она духовно здоровая. Благовестие – это признак того, что есть успех служение. Не программы, друзья, не акции какие-то, но когда верующие просто, не по указке, не потому, что их запугали, не потому, что их выдрессировали различного рода программами, а потому, что у них есть естественное побуждение от Духа Божия возвещать Христа. Благовестие происходит там, где живут со Христом, где Его любят. Но порой благовестие нуждается в каналах, площадках для выражения, где оно может совершаться. Ведь ни для кого не секрет, друзья, что обычно человек верующий, приходя в церковь, погружаясь в церковную жизнь, через 2-3 года практически теряет связь с неверующими людьми. Либо он уже всем рассказал о Христе, либо у него уже нет времени на неверующих людей, он больше погружается в церковную жизнь, и через 2-3 года мы получаем хорошего прихожанина, который знает, как говорить, что говорить, у которого нету ни времени, и самое страшное, нету страсти возвещать Христа. И это вопрос нам. Что же такое? Казалось бы, самый мощный институт, Богом созданный церковь, которая призвана быть Его свидетелем, почему-то угашает дух человека благовестия. Неужели так мало там проповедуется Христа? Ну, а порой проповедуется там Христос. Но люди нуждаются в этих площадках, каналах, в освобождении, где они могли бы там возвещать. И об этом говорит апостол Павел, потому что слово «успех», которое из нас так переведено, буквально можно перевести как «прорыв», «продвижение», «прогресс». И Вайнц в своем словаре говорит о том, что это слово первоначально использовали, говоря о первопроходце, который прокладывает путь через лесные заросли. А Баркли в своем комментарии, а вы знаете, что иногда в комментариях он делает богословские ошибки, но в плане значения слов достаточно удачно пишет, он говорит о том, что это слово использовали для описания военных инженеров, которые шли впереди армии, вырубая деревья, кустарники, так, чтобы армия могла беспрепятственно продвигаться вперед. И вот об этом Павел говорит, он говорит о том, что он совершил расчистку новой территории для церкви, чтобы она могла там возвещать Евангелие. Он приготовил все для того, чтобы верующие могли прийти и говорить дальше о Боге. Важно заметить, что если бы Павел не стал римским заключенным, то он, вероятно всего, не имел бы доступа к римским военным. Мы знаем из свидетельства истории, что гвардейцы должны были стеречь Павла, меняясь каждые 6 часов. Это значит, что за то время примерно 3000 человек услышали от Павла причины его заключения. И мы, зная Павла, точно можем сказать смело, он каждому рассказал о Христе. Ни один там просто не прошел. Это значит, что 3000 людей понесли слово о Христе повсеместно, и римская знать наполнилась словом о Боге. И недаром в конце этого послания Павел говорит: «Вам привет еще из Кесарева дома». Это значит, что он пожал плоды, Бог дал ему увидеть обращение людей через проповедь о Христе. Павел здесь показывает нам, что он совершенно не скован своими обстоятельствами. Он благовествовал при любых обстоятельствах, он их использовал на самом деле. Он не оправдывал свое бездействие тем, что у него трудные обстоятельства. Сегодня некоторые говорят: ну время такое, уже не время перестройки, люди в церковь не идут. А я вам скажу, братья, вот мой личный опыт служения в новой церкви. Мне видится, что сегодня люди жаждут Бога больше, чем даже во время перестройки. Во время перестройки они просто хотели правды хоть о чем. Самое лучшее шоу на телевидении была презентация или показ заседания Верховного Совета РСФСР. Но сегодня я вижу, как много людей приготовлены Богом, чтобы слышать о Христе. Сегодня я вижу больше жаждущих душ, чем это было даже в то время. Просто как уверовать без проповедующего? Как уверовать, чтобы не услышать Евангелие? Нужно, чтобы кто-то дошел до этих людей. использовать любые обстоятельства. Я прочитал историю про одного известного евангелиста, имя которого вряд ли нам много скажет, поэтому я опущу его. Но он разбился несколько лет назад на самолете, летя на евангелизацию в Австралию. Но во время крушения самолета он встал в салоне и проповедовал до тех пор, пока самолет не упал в океан. И историю об этом событии рассказал стюарт, который уверовал. Там, вот в этом самолете, были люди, которые уверовали. И этот евангелист не просто каялся в своих грехах, когда самолет падал, он встал и совершил Божие служение. И еще одна душа была спасена для Господа. Бог работает через людей, друзья. Павел говорит здесь об успехе, о продвижении, о будущих плодах. И здесь важное очень наблюдение для нас. Бог прилагает спасаемых церкви, но Он это делает через людей, через обычных людей, через себя и меня. Поэтому продвижение Евангелия и результативность видимым образом будет происходить тогда, когда люди начнут проповедовать Христа. Апостол Павел и пишет, Римлянам глава 10, стиха 13 до 15, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Друзья, мы видим здесь, в апостоле Павле, в его невероятно сложных обстоятельствах, смертоносных обстоятельствах, мы видим человека, который озабочен всем сердцем не своей персоной, не своими обстоятельствами, не своим будущим, но одной единственной вещью, чтобы Царство Божие расширилось, чтобы о Христе узнало как можно больше людей. Смотрите, он не обеспокоен о своем имени, о расширении своего личного влияния. Он радуется о том, что имя Христа проповедуется, радуется, что Божие спасение стало известно еще большему количеству людей, что церковь приободрилась и проповедует. Он ратует за то, чтобы дело Божие расширялось, а не его собственное, чтобы имя Божие славилось, а не его собственное. В конце концов, нам, братья, даже не нужно переживать за свое имя, потому что каждый из нас на небе получит новое имя на белом камне. И если есть какое имя на земле, а такое имя точно есть, о котором стоит проповедовать, о котором стоит заботиться, то это имя Господа Иисуса. Ибо перед этим именем однажды преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь. Причем важно заметить, что Павел практически не сетует на свои сложные обстоятельства, на свои суровые обстоятельства. Он рассматривает их как очередную возможность прославить Бога, как очередную возможность своим примером показать, как нужно проповедовать Христа. Более того, это слово «проповедовать», которое здесь записано, оно не относится к кафедре, братья. Оно может включать кафедру, но буквально это слово следует воспринимать как обычный разговор, беседу. То есть Евангелие возвещалось там, где были эти братья, там, где они работали, там, где они жили, не с кафедры в церкви, друзья, только. Но там, где они были, потому что от избытка сердца говорили уста. И когда уста переполнены Христом, говорит о том, что сердце переполнено им. Кстати, интересно, один из самых первых критиков христианства, ученый по имени Цельс, он так пишет, обвиняя первых христиан, римский ученый: «Кожевники, шерстянники, сапожники, самые необразованные и простые люди являются наиболее ревностными благовестниками. Прилавок торговца, стол сборщика налогов, ручки плуга – вот их кафедра». Присутствие христианина на всяком месте создает возможности для успеха благовествования, потому что он Божий человек, потому что он есть аромат Божий, он есть благоухание Христово, спасаемых и погибающих. И поэтому верующий человек пользуется временем. И Павел дает нам верные ориентиры, как создавать эти условия, или, скажем, пользоваться этими возможностями для того, чтобы создавать условия для продвижения Евангелия дальше. Он показывает, что важно не количество мероприятий, важна их сущность. Важно не количество событий, но мотивы людей. Важно не количество мероприятий, но характер самих благовестников. Слово «благовестники» – это не просто какие-то профессиональные миссионеры, евангелисты. Благовестники – это мы с вами, братья. Мы с вами. Интересно заметить, что Христос Иисус, когда разговаривает с церквями в книге Откровения, ни одну церковь не упрекнул за то, что они мало приобрели людей ради Него. Ни одного упрека. Но он упрекает их за то, что у них нет верного характера, нет посвящения, нет любви к Нему. Он упрекает их за характер, за их сердце, за их мотивы. И когда будет правильный характер, братья, когда будет истинное богопоклонение, то у Бога будет место, куда прилагать спасаемых. Самая большая трудность сегодня у Бога в нашей стране – мало мест, куда прилагать спасаемых, где Божье Слово проповедуется, где Слово Христово почитается, где имя Божие превозносится – туда Бог хочет прилагать спасаемых. Богу нужны такие места, потому что рука Его не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. Но Богу нужны эти места, нужны эти люди, через которых Он будет это делать. Такие церкви с такими людьми в обычных условиях, друзья, в обычных условиях, когда спокойствие, как написано в Деяниях апостолов, церкви, находясь в покое, что было с ними? Они при утешении от Духа Святого умножались. Такие церкви будут умножаться, где Слово проповедуется, где Христа любят, где есть такие проповедники. Поэтому очень важно проверить свое сердце, проверить мотивы своего служения. И вот дальше нам Павел помогает это понимать. Итак, он объяснил, что такое успех благовествования, что такое успех служения, что такое успех служителя. Ну, дальше он говорит о мотивах. Посмотрите, стиха 14 по 17 начинает это объяснять все больше и больше. Он говорит о двух группах братьев, которые имеют одинаковые характеристики. Он говорит о двух группах братьев, которые, во-первых, стих 14, получили ободрение от уст Павла, и второй части стали безбоязненно и смело проповедовать Слово Божие. Но потрясающе просто, друзья. Эти люди ободрились примером Павла, и они стали активно возвещать имя Христово. Что может быть лучше, казалось бы? Но Павел говорит, зри в корень, как говорит Кузьма Прутков. Смотри в сердце, посмотри на мотивы, Павел. И Павел говорит здесь, братья, вот что я вижу. Оказывается, среди этих проповедующих смело и безбоязненно есть две группы. Одна группа имела побудительными мотивами к проповеди такой зависть и любопрение, то есть страсть к спорам. Другая же это делала из любви к Богу и к Павлу. То есть одни стремились обрести ту же самую популярность, что апостол, доказать, что они правы, другие неправы, обрести влияние, славу, положение и увеличить тяжесть уст Павла, потому что они любили его. Другие хотели, чтобы имя Божие славилось и хотели поддержать Павла. Посмотрите, какими разными, радикально отличными мотивами пользовались эти братья, хотя делали одно и то же дело. Я подчеркну здесь сразу, сделаю такую оговорку важную. Павел не говорит о том, что о Христе в принципе говорит. Они все говорили правильно о Христе. Павел бы не радовался, если бы о Христе говорили ложь и неправду. Но Павел радуется, потому что о нем говорят правду о Христе. Но он показывает, что у людей разные мотивы. Обе группы показывают посвященность, казалось бы, делу Евангелия. Показывают посвященность делу Божию. но сердце не у всех право перед Богом. Одни хотели славы себе, хотели правды своей, хотели убедить, что другие не правы, они верны, а другие были озабочены не собою, не своим статусом, именем, положением, принятием со стороны людей. Они были озабочены славой Христовой и истиной Божией. Теперь становится понятно, почему Павел начал разговор с объяснением, что есть успех благовествования, что такое создать возможности для продвижения Евангелия, потому что наши поступки показывают, ради чего мы живем. Но только Бог видит наше сердце. Он сердцеведец. Братья, конечно, в жизни редко бывает все черно-белого цвета. Порой даже люди с искренним сердцем, начиная служение ради Бога, могут впасть в искушение тщеславия, в искушение самолюбия, в искушение желания доказательства своей правоты. Но Павел показывает, если такое искушение есть, не выпадай. Совершай это для Бога. И он нам раскрывает теперь сердце истинного служителя Божьего. Со стиха 18 мы начинаем видеть очень ярко. Сердце Павла. Обычно для того, чтобы люди тебя любили, проповедника, нужно рассказывать плохие истории своей жизни. Люди в зале будут слушать и говорить: «О, и он тоже так делает. Значит, я не совсем плохой. Какой хороший проповедник, пускай дальше говорит». Ну, потому что, знаете, если будешь говорить хорошо про себя с кафедры, подумают, что гордый человек. Но здесь Павел говорит вообще интересные вещи. Он говорит прямо из самой глубины сердца. Он говорит о самом интимном, о самом дорогом, о самом ценном, что у него есть. Он говорит здесь о Христе. Говорит о Христе, и он дает нам две характеристики или два страстных желания Божьего человека, которые есть у него в сердце, если он точно Божий служитель. Еще раз подчеркну, братья, апостол Павел сознавал, что, возможно, он не выйдет из тюрьмы. Он сознавал, что, возможно, это последний момент, когда он может обратиться. Братья, очень часто, когда люди сталкиваются с такой ситуацией, что у них больше не будет возможности обратиться к людям, они пытаются либо оправдывать себя, либо показывать, что другие неправы, обвинять их, как-то защитить свое доброе имя, либо наоборот показать, что оно хорошее. Они обеспокоены своей репутацией, они обеспокоены, что будет про них, о них, для них. И казалось бы, Павел должен был этим же заниматься здесь. Казалось бы, он должен был сейчас дать объяснение: «Братья, я искренен перед Богом, я служу Ему. Это те, которые обвиняют меня, они неправы, вот они такие-сякие, а я хороший, вы же знаете, вы же помните меня, я был там». Павел не говорит ни слова об этом. Павел не говорит здесь про себя. Это удивительно, друзья. Он не защищает себя в этот момент. Вспомните, как он говорил в 1 Коринфянам, глава 15, стих 9 и 10. «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать его мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Апостол Павел не обеспокоен своей персоной. Ведь причина, по которой все эти люди, которые движимы завистью и любопрением, причина, по которой они совершали это служение благовествования, которые стали, казалось бы, в проломе за дело Божие, за Церковь Божию, причина заключалась в том, что они пеклись о своем имени, о своей славе, о себе самих. И это кардинальное отличие служителя Божия от человеческого подхода. Служитель Божий печется о том, чтобы о Христе проповедовали, о Христе говорили хорошо, Христа знали. И вот первое, что мы видим в этом сердце Павла, он радуется, что о Христе проповедуют. Причина его радости не потому, что ему повысили зарплату или сообщили, что он выходит из темницы. Причина его радости не в том, что церковь его поддерживает, или братья многие стали проповедовать о нем и говорить добрые слова. Причина его радости не потому, что он получит хороший отпуск, или у него появился хороший контакт через какого-то гвардейца с высокими чиновниками там, в римской администрации. Причина его радости, потому что Христос проповедуется. И от этого ему радостно. Неважно, какие обстоятельства в моей жизни. Неважно, что говорят про меня. Неважно, что эти люди делают. Важно, что Христос проповедуется, и я радуюсь. Он печется о славе Христа, печется о том, чтобы о нем говорили. Потому что слово о Христе, братья, это самое важное слово на этой планете. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, или буквально от Слова Христа, Слово о Христе. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому лежало бы спастись, и это имя о Христе. Мы можем говорить о проповедниках хороших, говорить о церквях хороших, говорить о книгах прекрасных, но эти слова не дадут спасения никому, только через имя Христа. Только оно имеет власть спасать, только оно имеет власть прощать грехи. Ибо я не сужу благословения Божие, говорит Павел, потому что оно сила Божия, дунамис Божий, динамит Божий ко спасению всякому верующему. Именно поэтому мы говорим о Христе, мы хотим говорить про Него. Нам не нужны эти байки, сплетни, разговоры, дискуссии, пустые, никчемные. Мы хотим говорить о Христе. Это страсть сердца служителя. Это то, почему он еще хочет жить на земле. Это то, ради чего Бог его призвал. Это самое высокое, самое благословенное, самая лучшая доля, которую Бог дал своим людям. Быть свидетелями Христа. Возвещать Его славное имя. Никакое другое послание, выступление, презентация, проповедь не может сравниться или заменить проповедь о Христе, о нашем Господе и Спасителе. Это первая страсть, которая была в сердце Павла, была еще и вторая. И она тоже была связана со Христом. Он говорит, что весь смысл его жизни, смысл его существования на земле, все, ради чего он жил, трудился, страдал, все заключалось в одной простой фразе, чтобы Христос, стих 20, был возвеличен. Он говорит о том, что он всегда готов был и по сей день готов использовать все возможные законные, доступные способы, средства, методы для того, чтобы Христа прославляли. У него, как у возможного смертника, остается только один момент, одна возможность через свою смерть прославить, и он хочет прославить Христа, а не себя. Но он не хочет, чтобы о нем думали в этот момент, он хочет, чтобы Христос прославлялся в этот момент. Он не говорит, какой он хороший, какой он прекрасный, как он много сделал, что написать на его нагробной плите. Он не думает о том, чтобы люди вспомнили его заслуги, в конце концов, хотя бы принесли ему хороший обед в его темницу, заключение. Он не пишет, о чем стоит помнить и говорить про него. Он говорит в этот момент о Христе и о его славе. Кто-то может сказать, но ведь здесь же Павел как бы упоминает себя. Но, друзья, когда человек говорит о себе ради своей славы, он по-другому будет говорить. Здесь Павел, упоминая себя, делает это ради того, чтобы Христос был возвеличен. Он интересное слово говорит в стихе 20. «При всяком дерзновении и ныне, как и всегда». Братья, для меня это вызов. Это главный принцип для моей жизни. Чтобы все, что я делал, абсолютно все, оно было пронизано этой страстью. Чтобы о Христе говорили, и чтобы Христа прославляли. В этом отрывке Павел делает нам два прекрасных совета, в сущности, как для тех братьев, так и для нас сейчас. Он говорит, братья, не важно, что со мной происходит, не важно, в каких я обстоятельствах, важно то, что Христос проповедуется, и Христос прославляется. Вот они, друзья, истинные мотивы, служение. Вот та страсть, те стремления, которые должны быть в сердце Божьего человека, Божьего служителя. Вот то, что приводит, братья, нас к созерцанию успеха благовествования. Потому что Богу, владыке, нужны чистые сосуды с верными мотивами, чтобы через них совершить служение духовного пробуждения. Какие бы обстоятельства Бог ни поместил нас, нам не стоит ужасаться или отчаиваться, или чрезмерно концентрироваться на себе, или на этих обстоятельствах. Нам нужно обратить внимание на эти два важных принципа. Христос проповедуется, Христос прославляется. И это лучшее, что мы можем сделать в наших обстоятельствах, какие бы они ни были. Легкие или сложные, радостные или печальные, простые или очень тяжелые. Думаю, что каждому из нас, братья, стоит проверить свое сердце. Во-первых, оценить себя, как я воспринимаю успех. Я часто слышу, братья, здесь у нас на конференции, посмотрите, какое правильное служение у брата Джона МакАртура, которого я очень уважаю. Видите, у него большая церковь. И, казалось бы, мы боремся с прагматизмом, но сами рассуждаем как прагматики. Мы оцениваем успех количеством. Посмотрите, какая конференция прекрасная, как много людей приехало. И опять получается, мы рассуждаем с позиции внешних результатов. Друзья, нам нужно посмотреть, не попадаем ли в эту ловушку, оценивать успех, правда, количеством, внешним, не духовным плодом. Духовный плод может включать даже и количество. Когда Петр говорит первую проповедь, кается 3000 человек, обращается к Богу, количество. Но мы знаем, нужно было с ними работать. Как и Павел говорит в послании к Колоссянам, «Я тружусь, подвязаюсь, силу его, действующую во мне могущественно, чтобы каждого человека представить совершенным, то есть зрелым во Христе». Это только начало. Так, чтобы эти 3000 людей могли проповедовать, жить, служить, благовествовать, созидать Божию Церковь, для чего их Господь поставил апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей к совершению святых на дело служения. Не будем попадать в эти ловушки. Оценим просто сами себя. Чем мы оцениваем? Или кто-то оценивает просто. Я правильно проповедую. Значит, это уже успех. Это только начало, брат дорогой. Ждем Божьих результатов, Божьих плодов. Это только начало. Во-первых, оценим свое сердце. Правильно мы понимаем, что такое успех служения. Успех благовествования. Во-вторых, нужно оценить свое сердце, свои мотивы. Господи, зри, не на опасном ли я пути. Испытай меня, Боже. Проверь мое сердце, друзья. Божие служение, служение Духом Святым. Нам нельзя его оскорблять, огорчать. Нам нельзя и пренебрегать. Нам нужна Божья работа. Нам не нужно просто красноречие. Правильные ресурсы, правильные декларации. Нам нужна работа Духа Святого. Только Он может возрождать сердца и менять их. Мы не можем, братья. Мы не можем ломать людей через колено. Мы не можем заставлять их. Нет, мы можем это делать, но все это бесполезно. В духовной сфере человеческие ресурсы не работают. В конце концов скажу, хотя я очень люблю пуритан, иногда они считали, что могут так с помощью человеческих практик что-то прорыв сделать в духовной сфере. Братья, мы так не можем считать. Только работа Духа Святого. Только Божья работа может сделать прорыв. Поэтому нам нужно быть годными, владыки на всякое доброе дело, благопотребными, а для этого нужно правильное сердце. Поэтому нужно собственное сокрушение сердца, молитва, собственное покаяние внутреннее, раскаяние, самомнение, в надежде на себя, на свои силы, в гордыне, так, чтобы Бог мог совершить духовное пробуждение через тебя, через наши церкви в этой стране. И в-третьих, друзья, когда мы совершаем служение так с Богом, если мы трудимся ради Христа, мы будем самые радостные и счастливые люди на земле. Апостол Павел говорит, я радуюсь, что Христос проповедуется. Если мы с вами не радуемся, братья, неужели мы Христа не проповедуем? Неужели наши люди не проповедуют Христа? Но если они проповедуют, то мы будем счастливые и радостные люди, благословенные люди. Плод Духа Святого – это радость. Если есть у кого право радоваться – Если есть те люди, которые могут радоваться, то мы, имея такое служение, не только не унываем, но и благословенны в радости Христовой. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, — говорит Иисус, — просите и получите, дабы радость ваша была совершенна». Мы благословенные люди, потому что у нас самое великое призвание. Но, друзья, у нас великая ответственность хранить верными мотивы. Я только начал разговор, братья, это скорее даже не проповедь, а скорее обращение к нам, хотя и в форме проповеди. Нам всем стоит проверять себя. Я перечитываю каждый год книжку Джона Пайпера «Возвеличивание Бога в проповеди». Просто чтобы напомнить, проповедь не про меня, не про церковь, проповедь о Христе и ради Его славы. Мы все нуждаемся в этом. Мы с вами совершаем хлебопреломление раз в месяц для того, чтобы наполнить. Мы спасены Божьей благодатью ради Его славы. Мы нуждаемся в этом ободрении, вдохновении, но если это есть, то оно проявится в нашем служении. Так что Христос будет проповедоваться, так что Он будет прославляться, и церковь Его здесь, в России, будет созидаться. И успех будет для всех очевиден. И пусть Господа Христа прославим еще больше, братья. Помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за высокую честь знать Тебя лично. Благодарность Тебе, Господь Иисус, за Твой пример жизни и служения. Ты пришел не для того, чтобы Тебе послужили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою ради других. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты Бог наш, и мы однажды предстанем каждое предсудилище Христово. И мы желаем не страшиться этого момента, но с радостью, как и учит нас Слово, восклицать: «Ей гряди, Господи!» Но пока Ты нас не забрал к Себе, мы просим Тебя, Господи, проверь наше сердце. Проверь, Господь, наши мотивы. Проверь наши души и наполни их Христом одним, так, чтобы мы могли быть примером, как служители Божии для нашей церкви, для паствы Твоей, чтобы люди могли видеть Тебя, Господь Иисус, и нашу посвященность Тебе, любовь к Тебе. Господи, проверь нас, не прячемся ли мы за кафедрой, не обращаясь к людям на улице. Проверь, Господь, нас, не скрываемся ли мы за правильными словами, не живя это в нашей повседневности. Господи, мы нуждаемся в этом. Мы человеки, у нас еще есть греховная природа. Мы ждем нашего окончательного искупления, Господи, когда уже не будет никаких препятствий нам поклоняться Тебе и славить Тебя, когда уже не будет этой борьбы здесь на земле, о которой говорит Слово Твое. Мы ждем этого дня, а ныне, Господь, мы нуждаемся в Твоей благодати, ибо без Тебя мы воистину, Иисус, не можем сделать ничего так, как должно. Поэтому мы молимся не для того, чтобы уйти в печаль, для того, чтобы приободриться и укрепиться в радости и силе Твоей, Господь. Так, чтобы Слово о Христе звучало громогласно, прекрасно, от сердца, с полной страстью. И так, чтобы имя Твоего Сына, нашего Господа Иисуса Христа, прославлялось везде. Господи, мы ждем Твоего славного прихода. Да ныне же благослови нас возвещать Твое имя везде, на всяком месте, начиная с кафедры, продолжая в наших семьях, на работе, с соседями, так, чтобы Ты, Господь, проповедовался и прославлялся. Господи Иисусе, Ты знаешь, в чем мы имеем нужду. Мы хотим увидеть как можно больше церквей, укрепившихся в Тебе, возвещающих Евангелие. Мы хотим, Господь, не быть религиозными людьми, мы хотим быть людьми, знающими Тебя. Мы хотим работы Духа Святого в нас и через нас, в наших собраниях. Мы хотим, чтобы Ты, Господь, обличал сердца людей. Не наши слова просто, но Ты, Господь, Духом Святым. Мы хотим, чтобы Ты смирял сердца людей и сокрушал их так, чтобы работа Твоя была очевидна в наших собраниях. Так, чтобы мы были людьми, не просто знающими правду, но видящие Твое служение. Господи, благослови нас. Мы не хотим человеческого, мы хотим божественного. Ибо Ты в нас, Господь. Ты в нас живешь Духом Святым. Ты нас призвал для славного служения. И мы хотим, Господь, быть примером. Благослови. И пусть имя Твое будет благословенно. Имя Бога Живого, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.